Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Олег Обухов и Мария Меркулова. Олег, я тебя приветствую.
Мария, привет.
Приветствуем всех наших слушателей также. И сразу к новостям. У Москвы и Пекина схожие позиции во многих сферах. В преддверии визита в КНР 4 февраля президент России Владимир Путин написал статью для китайского агентства «Синьхуа». С ней можно ознакомиться на сайте Кремля. В публикации отмечается, что Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы друг друга, равноправие и свободу от политической и идеологии. Конъюнктуры.
Еще Владимир Путин подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина способствует стабилизации в непростой международной обстановке. Страны вместе работают над укреплением роли ООН в мировых делах, стремясь не допустить размывания международно-правовой системы. В целом, как указал президент, между Россией и Китаем складывается взаимовыгодный альянс во многих направлениях, в числе которых энергетика и торговля.
Ну вот подробнее об этом взаимовыгодном альянсе мы побеседуем сейчас с Андреем Островским, руководителем Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктором экономических наук и профессором. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, интересы во многом схожие. Насколько это помогает Москве и Китаю противостоять внешним вызовам?
Ну, на сегодняшний день, если говорить о торгово-экономических отношениях, Китай для России самый главный. Китай для России является самым главным партнером. За прошлый год, несмотря на коронавирус, у нас резко увеличился объем товарооборота, который составил 146 миллиардов долларов. Это примерно на 30%, более чем на 30% больше, чем в 2020 году.
А если с 2019 сравнивать, простите, Андрей Владимирович, 2020, ну, давайте не будем вообще считать его за существующий год.
Не намного больше, был примерно где-то 106 миллиардов долларов. Сейчас у нас 140.
Во, здесь ощутимо уже, да.
Ну, мы, условно, за счет чего произошел вот этот такой рост и резкий рывок? Могу сразу сказать, за счет энергетического сотрудничества. Потому что у нас это одно из главных направлений, если брать вот объем торговли, причем исключительно в основном за счет торговли нефтью. Вот, Россия является на сегодняшний день вторым партнером по нефти для Китая после Саудовской Аравии. Хотя в 2019 году мы занимали первое место. Россия в Китае продает, за прошлый год продал 78 миллионов тонн нефти. То есть это очень приличная цифра. Вот. Второй показатель – это по газу. Но по газу мы, по большому счету, еще не развернулись по одной простой причине. Проблема инфраструктуры. То есть сейчас запланировано строительство газопровода через Монголию. Ну, в 2024-2025 году он будет построен. А на сегодняшний день у нас объем где-то 10 миллионов тонн газа мы продаем. Из них где-то соотношение где-то 6 миллионов тонн. И 4 миллиона тонн там все это трубный газ. Где-то порядка 4 миллионов тонн, около 6 миллионов тонн – это СПГ, который идет с Ямала в Китай, с полуострова Ямал.
Андрей Владимирович, вот некоторые скептики говорят, что Китаю от России только и нужно, что газ да нефть. И, собственно говоря, на этом, возможно, вот это...
Почему? Еще отправка товаров в Европу по ЖД из России, которые ЖД, правда, не...
Возможно, и не только на это...
Отправки товаров в Европу в основном вот, в обозримом ближайшем будущем, так я понимаю, большая часть товаров пойдет, как ни странно, через Закавказье, поскольку там введена в эксплуатацию железная дорога Тбилиси-Карс. Вот, в России пока железная дорога, вы знаете, вот трасса, которую планировали в скоростную железную дорогу, параллельно традиционной трассе Екатеринбург-Москва и от Казани до Екатеринбурга, пока в обозримом будущем не готова, то есть строится только автомобильная трасса «Меридиан», насколько я знаю.
Ну да.
Вот, как для поставки грузов.
А вот, Андрей Владимирович, вот,
Это очень, это как раз Россия в этом плане должна принимать участие китайском, скажем так, китайской инициативе «Один пояс, один путь». То есть это крупная китайская инициатива, которая где-то существует целых 4 маршрута. 3 маршрута сухопутных, вот, причем один маршрут планировался именно через Россию, вот, один маршрут через Казахстан и Закавказье, и третий маршрут по югу, и через Иран, Афганистан. Вот, и еще четвертый – это морской, так называемый морской шелковый путь 21 века. Если говорить сегодня, в основном основные потоки идут все-таки по морской шелковой пути 21 века. Если мы посмотрим на структуру товарооборота, то именно за последний год резко вырос товарооборот именно вот со странами ОСЕАН, это Юго-Восточной Азии. Именно куда на вот эти направлены вот эти векторы. Хотя И Россия, здесь два направления. Это, опять же, трасса, предполагалась трасса Пекин через Пекин, Монголия-Россия. Это еще было подписано соглашение в 2017 году между Россией и Китаем, Китайской Народной Республикой. Ну, в общем, у нас, как говорится, объем идет. Китай для нас самый главный партнер.
Андрей Владимирович.
К сожалению, для Китая это не совсем так. Там самым главным партнером...
Андрей Владимирович, я прошу прощения, что вас перебиваю, потому что у нас не так много времени, чтобы достаточно подробно все рассказывать. У нас еще есть вопросы к вам. Вот президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против бойкотов Олимпиады. Мы все прекрасно знаем, что западные страны некоторые бойкотируют Олимпийские игры в Пекине.
Ну, или пытались, да.
Да. Не, что мог бы сделать?
Бойкотируют, делегаты-то приехали. Что, это просто так называемый дипломатический бойкот.
Да.
Это лидеры стран не приедут, а спортсмены приехали.
Да, вот. Это правда, есть такое дело.
Ну, а что мог бы сделать Олимпийский комитет международный, чтобы вот этих бойкотов не было вообще? Есть у него такая возможность?
Ну, Олимпийский комитет занимается организацией Олимпийских игр. Олимпийские игры — это как раз соревнования, там место, где проводят соревнования. Со всего мира приезжают ведущие спортсмены, которые борются за олимпийские медали. Собственно говоря, вот эти так называемые политические мероприятия, они будут связаны с Олимпийским играм как повод встретиться между лидерами государств. Ряд стран не хочет выезжать туда, ну и, как говорится, другие, знаешь, каналы связи будут использовать. Олимпийский, значит, этот канал связи, встреча на Олимпийских играх, значит, отпадает.
Ну да. Андрей Владимирович, и последний, наверное, вопрос по взаимоотношениям России и Китая. Вот партнерство то самое и взаимовыгодные альянсы, о которых пишет и Владимир Путин в своей статье для агентства Синьхуа. Каким образом могут выразиться в международном ключе, если мы говорим о международной политике? Может быть, ну, как-то это будет закреплено каким-то дополнительным договором, как-то оформлены эти взаимоотношения? Или того, что есть сейчас, вполне достаточно, большего и не надо?
Ну, у нас пока очень много с Китаем подписано соглашений. Насколько я знаю, планируется еще подписать ряд соглашений. Тем более, что экономические связи, они, собственно, наличие большого количества экономических связей, они эти политические связи, как правило.
Безусловно, но все-таки с точки зрения... И мы не можем назвать все-таки союзником, да, Китай?
Нет, у нас существует самый главный договор о добрососедстве, мире и дружбе, который был подписан 16 июня 2000 года. Он действовал 20 лет, и потом мы продлили срок еще на 5 лет. То есть до 1925 года у нас действует базовый договор, которым, собственно говоря, на основе которого и работают все остальные договора, которые у нас подписаны с Китаем. Во всех сферах образования,
а там, значит,
наука,
посмотрим.
Экономика. Угу. То есть у нас есть базовый договор, собственно говоря, в этой ситуации нет смысла чего-то еще серьезного подписывать. Но какие частные договора, которые определяют сотрудничество в определенных сферах, конечно, возможно, будут подписаны. Тем более, что, насколько я понял из статьи Владимира Владимировича на сайте Kremlin.ru, такие договора будут подписаны и в этот раз.
Угу. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович, за такой подробный разбор. Столько конкретики мы получили о взаимоотношениях России и Китая в цифрах. Причем руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук и профессор Андрей Островский был с нами на связи. Переходим к другим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
И вновь о Минских соглашениях. Посольство России в США позитивно оценило высказывание пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о Минских соглашениях как раз. Он отметил, что Вашингтон выступает за полную их реализацию, вот этих договоренностей, но вновь не обошлось без обвинений в адрес России, на что российские дипломаты призвали не перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Не первый раз уже звучит эта формулировка.
Да, и отмечается еще, что Россия отвергает все претензии и напоминает, что именно Киев не соблюдает Минские соглашения. Украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из оружия, в том числе из того оружия, которое было предоставлено Украине странами НАТО, в частности Великобритании.
Да, очень, очень в духе Минских соглашений, безусловно. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Владимир Ильич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Ильич, слова словами, а на деле Вашингтон реально стремится содействовать выполнению выполнении Минских соглашений. Даже Байден вроде как тоже высказывался в том, что заинтересован в
том, что они были,
чтобы они были реализованы.
Да, реализованы.
Давайте мы откровенно ответим на этот вопрос.
Давайте.
Дело в том, что Соединенные Штаты не могут выступать против Минских соглашений, поскольку это документ ООН. Они вынуждены поддерживать Минские соглашения как официальный формат. Вопрос в том, что они их понимают так, как они их хотят понимать, и всю ответственность перекладывают на Россию. Когда Соединенные Штаты говорят о том, что они за полное выполнение Минских соглашений, это вовсе не значит, что они за полное выполнение того, что там написано. Это означает, что они поддерживают официальный формат, не более.
Хорошо, поддерживают официальный формат. Чего сейчас они добиваются на практике, Соединенные Штаты?
На практике они добиваются того, что они хотят для России максимально повысить ставки и вынудить Россию либо взять на себя всю ответственность за развитие ситуации, которую они, безусловно, возложат в случае дальнейшей эскалации, либо отступить.
В случае, если отступление, то каким образом Россия может взять на себя какие-то обязательства? Собственно говоря, Москва-то не страна конфликта между ЛНР,
хотя
ДНР и
Украиной. Хотя ее пытаются затянуть.
Если Россия отступит, они будут рассматривать дальнейшие варианты удушения ЛДНР, в том числе силовой, но не прямо сейчас.
Угу. Владимир Ильич, то, что Соединенные Штаты несколько меняют терминологию, когда говорят о так называемом вторжении России на Украину, Джен Псаки употребила, пресс-секретарь Белого дома, неделю назад определение «неминуемое вторжение», но теперь говорит, когда ей задали вопрос, насколько оно неминуемое, вы серьезно так считаете, то есть США в этом уверены, то она ответила журналистам, что использовала это слово всего один раз, теперь, в общем, не используют они уже неделю.
Да, решено от него отказаться.
Какие-то вот эти игры словесные, они что-то значат вообще или нет?
Нет. Нет, они хотят, чтобы Россия отступила под их давлением, поэтому они же говорят либо эскалация, либо дипломатия. Дипломатия означает, что Россия отступает, эскалация означает, что Россия берет на себя всю ответственность.
Вот так.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Джо Байдена о переброске военных в Восточную Европу подтверждает подлинность тревоги России. Зачем де-факто Запад нагнетает обстановку вокруг Украины сейчас?
Спровоцировать Россию, видимо, на какие-то действия.
Спровоцировать Россию, возложить на Россию всю ответственность за то, что будет происходить на востоке Украины, по крайней мере. А что касается переброски войск, ну, как бы Запад един перед лицом страшной российской угрозы.
Владимир Ильич, многие увязывают то, что происходит на Украине, с, по временным вот этим рамкам и срокам с Олимпиадой в Пекине, которая официально открывается уже 4 февраля, то бишь завтра. Вы эту связку видите или все-таки нет?
Ну, значит, эскалация в Украине началась примерно год назад. Тогда тоже была связка с Олимпиадой в Японии. Ну, вообще, связку можно найти чего угодно, с чем угодно, но Олимпиада в Пекине, наверное, все-таки произойдет или пройдет. А что касается эскалации в Украине, ситуация в Украине, она развивается 8 лет. За эти 8 лет много чего происходило, в том числе, например, переворот в Украине произошел во время Олимпиады в Сочи.
Да, да, напрашиваются иногда такие какие-то
параллели. Некоторые политологи опасаются, что именно во время Олимпиады зимней, которая буквально завтра открывается, да?
Да, вот об этом мы сейчас и говорили, вот. Может быть, эскалация. Да, об этом
насколько
сейчас
возможен
говорил.
Какой-нибудь не просто эскалация, а какая-нибудь провокация со стороны Запада, со стороны Украины для того, чтобы, не знаю, очередным образом как-то спровоцировать Россию?
Ну вот как раз да, то, о чем...
Все время, они вчера... Вообще, когда мы говорим о том, что Запад перейдет некие красные линии, а Россия вынуждена будет ответить, да, красные линии переходят в Украине все 8 лет. Ну, Россия пока не отвечала.
Владимир Ильич, еще про Турцию хотели с вами побеседовать. Эта страна стремится снизить напряженность между Россией и Украиной, желая подключить Анкару к урегулированию отношений между Москвой и Киевом. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики, сегодня отправится как раз в Киев с официальным визитом.
И в Турции понимают, что главными игроками сейчас в конфликте остаются Россия и Запад. Тем не менее, турецкий лидер рассчитывает на свои какие-то доверительные отношения с лидерами Украины и России. Велики ли шансы, что Анкаре удастся сблизить позиции Москвы и Киева?
Я считаю, что вообще на это не надо обращать внимание, что Россия уже исчерпывающе высказалась по поводу отношений с Украиной. Если Зеленский хочет их улучшить, пусть приезжает. Никаких вопросов нет. Но вопрос Восточной Украины Зеленский должен обсуждать с Восточной Украиной, с ЛДНР, а не с Россией. А что касается роли Эрдогана, ну, мне кажется, что мы без Эрдогана хорошо обойдемся.
А зачем тогда он себя предлагает в качестве
примирителя? А как же ж?
Он считает себя новым мировым лидером и хочет показать, что именно он может решить те задачи и те проблемы, которые никто другой решить не может.
Ну что же, Владимир Ильич, спасибо вам за то, что разъяснили, ответили на наши вопросы. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нами на связи. Об экономике поговорим, о деньгах. После укрепления рубль снова стал сдавать позиции по отношению к доллару и, евро.
А пока снижение незначительное, в пределах 20 копеек. Российский рынок акций также умеренно идет по нисходящей. Говорят, что есть негативный внешний фон, на который, собственно говоря, российский рынок акций и российская валюта реагируют. И среди прочего снижается цена нефти марки Brent, там где-то порядка 25 центов. Сейчас цена где-то 89 долларов с небольшим. А также фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в заметном минусе.
Да, и еще приходят данные о том, что инфляция в России в годовом выражении с 22 по 28 января ускорилась до 8,82%, получается, процента в годовом выражении, да, против 8,64 на предыдущей неделе. Вот такие расклады экономические и финансовые будем сейчас разбирать вместе с Станиславом Митраховичем, экономистом, экспертом финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, что у нас сейчас с рублем происходит? Потому что, ну, то он укрепляется, то он начинает сдавать свои позиции.
Ветерочек дунет,
ведь, да,
и он куда-то начинает туда-сюда.
Любое мгновение, и все, тут же идет реакция. А какие...
Нам нужно просто с этим уже смириться, или это... Как с этим быть, в общем, что с этим делать, как это оценивать и расценивать?
Ну, рубль, очевидно, реагирует на политические новости, все, что связано с российско-западной напряженностью по поводу Украины, всевозможные сюжеты о том, что будут санкции или не будут санкции, или кто-то там исключит чего-то из санкций. Конечно, на это идет как раз и реакция. Кстати, если бы не было этой напряженности, то с учетом высоких цен на нефть, возможно, было бы сейчас дополнительное укрепление рубля. Как к этому относиться? Ну, с точки зрения правительства, спокойно относиться. С точки зрения граждан, но граждане тоже должны были привыкнуть за многое время, что рубль не является сверхсильной, конечно, валютой, поэтому подвержен такого рода колебаниям. Переходить к какой-то другой модели валютного регулирования, при котором у нас вообще бы правительство, центральный банк бы не допускали подобного рода скачков, то, я думаю, вряд ли кто-то будет. Потому что все-таки вариант, при котором цена на доллар меняется, он тоже довольно удобный, в принципе, в России. Он сглаживает часть шоков. Вот поэтому я не думаю, что он что-то там кардинально перестроит модель.
Станислав Павлович, сейчас очень много разных всяких прогнозов по поводу ближайших перспектив рубля. Кто-то говорит, что он может укрепиться там чуть ли не до 75 рублей по отношению к доллару.
Ну вот если ты сказал до 55 рублей, Олег, вот это я понимаю укрепиться. А так, господи, плюс-минус 2 рубля уже никакого значения не имеет.
Понимаю, что 55 рублей за доллар это что-то из области фантастики. Есть и другие прогнозы, которые говорят о том, что в зависимости от внешней конъюнктуры, всяких мировых новостей, может цена быть и 80 рублей за доллар. Как можете пояснить, разъяснить, подсказать, что делать?
Ну, давайте опять ответим вопрос, для кого? Для правительства? Или
давайте для россиян.
Сначала для россиян, а потом для правительства.
Сами разберутся.
Ну, да, тоже верно.
Ну, знаете, люди, которые живут в России, они вообще должны были привыкнуть на каком-то этапе, что было бы неплохо, во-первых, не играть все время в валютные игры для себя лично, потому что вы можете рассчитывать на один сценарий, а он проиграется. Да? То есть, я имею в виду, если вы не профессиональный игрок на рынке, то не нужно как бы туда-сюда метаться, скупать доллары, там, продавать доллары, в зависимости от того, какая новость пройдет по информационным лентам. Лучше этим не заниматься, если вы не профессиональный игрок. Вот. А так, если у вас есть какие-то запасы финансовые, диверсифицируйте их. Пусть у вас будет часть запасов в рублях, часть в других валютах, включая доллар. Если они у вас, конечно, эти деньги есть. Если у вас, условно говоря, уровень доходов не позволяет вообще откладывать, то вопрос для вас, в принципе,
не стоит, релевантен.
Один из факторов укрепления доллара, вот недавно я слышал такую информацию о том, что, возможно, ФРС, это так называемый Центральный банк Соединенных Штатов, будет повышать ставки свои ключевые. Насколько это вероятно? Потому что это будет играть на руку доллару как раз-таки, но не на руку рублю.
Ну, правильно, когда Центральный банк любой страны повышает ставку, значит, что он делает? Он делает деньги более дорогими, они как бы связываются в финансовой системе, их уже нет смысла использовать, а есть смысл держать в банке на счету, грубо говоря. То есть и тогда деньги оказываются в банках, а не оказываются в обороте, и за это стоимость этих денег увеличивается. Это известный способ. Поэтому один из смыслов повышения ставки. Вот. Но, как мы сами сказали выше, в текущих обстоятельствах это лишь один из факторов, который может влиять на стоимость доллара в России. Второй фактор, вторая группа факторов – это все, что связано с геополитикой сейчас. Вот. Ну и третья группа факторов, которая была бы более значима, чем геополитика, это если бы не текущий уровень напряженности, то была бы значима группа факторов, связанных с платежным балансом, то есть сколько мы сейчас продаем нефти, газа, сколько мы импортируем, по каким ценам, что у нас с экспортом металлов, пшеницы и тому подобных вещей. Там, в принципе, неплохие показатели идут, но они перебиваются факторами, все, что связано там, с сражением на Украину и прочими смешными вещами, про которые пишет западная пресса, но они, которые все влияют на психологию.
Да,
людей.
Было бы смешно, коль не было так грустно, как говорится. И по поводу инфляции, Станислав Павлович, то, что она ускорилась за последние 7 дней в годовом выражении до 8,82%, в дальнейшем надо предполагать, если быть реалистами, можно ожидать еще ускорения, правильно мы понимаем?
Да, исключать вероятность ускорения инфляции не стоит, тем более, опять же, на фоне вот этих всяких факторов, которые близки к рублю, учитывая, что у нас много товаров импортных, значит, дорогой доллар, все импортные товары становятся более дорогими, по цепочке тянут за собой. Но, в принципе, учитывая, что пока что инфляция у нас какая-то однозначная, да, то есть меньше 10, вот, нам бы хорошо бы вписаться вот именно в однозначную инфляцию. Потому что если помните историю нашу экономическую современную последних там, 20 лет, мы всегда боролись за то, чтобы инфляция, по крайней мере, не была двузначной. То есть это не было бы хотя бы 10, там, 11 и выше. Вот. Поэтому на случай кризиса, да, на случай вот сложностей, связанных там, с нашим очень жестким обострением отношений с Западом, нам бы хорошо, чтобы выше 10 не ушло. Я считаю, что это уже будет выше.
Но вот официальные цифры, понимаете, Станислав Павлович, реальные цифры.
Ну, реальные там еще, наверное, больше в любом случае.
Ну, считается еще, есть такое понятие вообще инфляция, есть потребительская инфляция.
Да, да.
То есть, если вы не покупаете там турбины, электро, какие-нибудь там двигатели и тому подобные вещи, то для вас инфляция, скорее всего, будет выше. Это тоже правда. Но сколько правительство у нас отвечает, и Центральный банк за общую ситуацию в стране, они будут считать стоимость там локомотивов, которые растет или не растет тоже.
Да, и помидоры, и локомотивы, да.
Да, да, но потребительская у нас традиционно выше. Но опять же, это все знают. Да. С этим это надо иметь в виду как факт.
Станислав Павлович, стоит ли полагать, что, учитывая предпосылки не очень хорошие для рубля, то у Центробанка России появится желание еще раз повысить ключевую ставку?
Да, на каком-то этапе это не исключено. Будет как бы переход в противоположную тенденцию, чем было до этого. Но на самом деле само по себе изменение этого тренда, оно не смертельно, это нормально, как качели со ставкой играть, то вверх ее, то вниз отправлять. Вот. Вопрос в том, в каждом конкретном контексте, который будет иметь значение, если какое-то произойдет событие внешнее, да, которое повлияет на нас, ну там, я не знаю, новости про либо ужесточение внешнеполитического контекста, либо наоборот ослабление, да, она может появиться эти новости настолько быстро, что Центральный банк должен будет тоже очень быстро реагировать. Вот. А он все-таки тоже какие-то вещи уже запланировал. Но, опять же, мы здесь идеальный как бы, вариант регулирования не существует. Каждый какой-то имеет свои минусы и плюсы.
Ну да, и приходится действовать по ситуации. Станислав Павлович, спасибо вам.
Спасибо.
Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. В эфире «Радио Спутник» комментировал ситуацию с курсом рубля, с ростом инфляции в России, как общей, так и продуктовой. А в студии для вас работали Олег Обухов и Мария Меркулова. Спасибо.
Взаимно.